Ответ. Грозный угрюмо смотрел на двоих людей, отца с сыном, распростертых на полу ниц перед вечным регентом, навис береговой тучей, занавешивал взор седым чубом, хмурился. Он чувствовал себя богом, богом, попавшим в просак. Пренеприятное ощущение. Мозаичный пол с изображением цветущего луга раскинулся от стены до стены, и, казалось, двое усталых путников рухнули в душистые травы, ткнулись лицом в желанный отдых, знать не зная, что над ними уже встала во весь рост судьба. Грозный чувствовал себя судьбой. От этого мутило. Вот он, первый колесничий, пожилой сута, обласканный слепым внуком Гангии. Сейчас он вполне мог бы быть далеко отсюда, гнал бы себе колесницу прочь от Хастинапура, спасая жизнь и честь, жену и сына, оставив за спиной ненадежную опеку царей и внезапную опалу. «Мчитесь, кони!» Свести кожаный бич в умелых руках возницы от дедов, прадедов. Злись во дворце, престарелый регент, кусая губы, срывая гнев на слугах и советниках. Нет. Грозный знал, что злиться не стал бы. Побег с гораздо большей определенностью ответил бы на все вопросы регента, чем самая изощренная пытка. Унеси колесницу беглеца, позволь затеряться на просторах великой Бхараты, и Гангия даже не послал бы следом погоню. Пусть спасает шкуру. Ответ получен, и здесь, в городе слона, найдутся заботы поважнее беглого суты. Стыдно признаться самому себе, но побег первого колесничего был бы наилучшим решением для Грозного. Регент еле слышно вздохнул и перевел взгляд на голову по пояс мальчишку, на его татуированную спину, на чудные серьги в ушах, чем-то похожие на одинокую серьгу в левом ухе самого регента, и в то же время совершенно другие. Странно, даже лежа ничком мальчишка ухитрялся выглядеть дерзким. Так лежит охотничий леопард, вроде бы и послушен, а все кажется, что сильный зверь делает тебе одолжение. И смотреть на сутиного сына было утомительно. Глаза слезились, словно крохотный паучок мало-помалу затягивал взор стеклистыми паутинками. Вот он, человек, которого Грозный по сей день и вовсе не замечал. Пыль, прах, капля в море, никто, щенок подзаборный, обласканный взбалмошными сыновьями слепца, подобно тому, как их отец приветил отца этого бунтаря, долговязый подросток, который посмел разрушить планы самого регента, удачно избежав ареста и в ответ явившись в темницу за схваченным родителем. Не смешно ли? Татуированный мальчишка восстал против Гангии Грозного. Грозный моргал, сбрасывая непрошенные слезы, загоняя раздражение в самый глубокий подвал души, и думал, что вместо одного ответа перед ним на полу лежат два вопроса. Первый — послушный до самоубийства. Второй — дерзкий до самоубийства. Лучше бы они сбежали, было бы проще. Зарезными дверями высотой в два человеческих роста раздался удар гонга. Смущенный какой-то удар, робкий, так скребется в дверь боязливый слуга, опасаясь пинка или чашки в голову. «Великий Раджа, стойкий государь, желает посетить своего родича, гордость кшатрийского рода», — прозвучало снаружи. «Я счастлив встретиться с великим Раджой!» — через плечо крикнул Грозный, прекрасно понимая. Привратник не зря сбился во время объявления, а мог не сбиться, мог подавиться и умереть от удушья безвременно. Раньше слепец никогда не позволял себе скромного желания посетить своего родича и гордость. Раньше это звучало, как иметь счастье предстать перед дедом Кауравов, наилучшим из знатоков закона, блюстителем праведности и кладезем благих знаний. Впервые регент понял с предельной отчетливостью, что внуки давно выросли, а средний даже успел уйти дымом в небеса. До сих пор это не ощущалось как реальность, да и внуки. Так их звал лишь дед, и то про себя. Для остальных они считались племянниками. Створки дверей разошлись в разные стороны, и Грозный увидел слепца. Раджа шел строгий, прямой, тяжелые руки его лежали на плечах двух старших сыновей, и глазенки бойца с бешеным прямо-таки лучились ненавистью, ненавистью к нему, к Ганге Грозному. А сам Ганге был счастлив. Лишь сейчас он всем сердцем ощутил, что означает на самом деле несостоявшийся побег первого колесничего. Нет, не разрушение предположений, в которые так удобно было верить. Непреступное своеволие при потакании царевичей. Нет, нет и трижды нет. Просто дед Кауравов слишком привык всегда оказываться правым. Вот и сейчас, когда выстроенный им храм рухнул, он в первую голову почувствовал себя взбешенным, поддавшись губительным страстям, вместо того, чтобы оглядеться и успокоиться. Дернуть кончик седого чуба, улыбнуться во весь рот, заставив ненависть во взоре правнуков смениться изумлением. Былой Ганге смотрел на мир из глазниц старого владыки, порывистый юноша, способный завалить рыбачку на дно челна, даже не задумавшись о последствиях, и дать тяжелейший обет и отказаться от счастья в пользу отца. Внук и правнуки шли к деду через залу, рослые, тяжкоплечие, налитые силой. Что с того, что один слеп, а двое других еще малы? Наша порода, наша лунная династия. «Мне сказали», — начал было слепец, демонстративно забыв, и спросить у старшего родича позволения начать. Грозный перебил внукам. «Тебе сказали лишь часть правды, умолчав о главном. До сегодняшнего дня я всерьез подозревал тебя в тайном убийстве твоего брата Панду, а также в многократных покушениях на братних сыновей. Цель — устранение угрозы единоличному царствованию и наследованию трона бойцом. Средство — этот всецело преданный тебе человек, кивок в сторону первого колесничего, и его юный сын, фаворит твоего первенца. Для этого я и велел арестовать обоих, дабы лично провести допрос и узнать правду». Слепой Раджа умел держать удар. Грозный тайно восхитился невыразительностью лица внука. Лишь пальцы резко сжались на детских плечах, не позволив бойцу с бешеным вслух оскорбить деда. Мальчишки еле слышно зашипели от боли, разом прикусив языки. Да, еще поднял голову от холодного пола татуированный сын первого колесничего. «Я слушаю», — ледяным тоном заявил слепец. «Продолжай, дед, или нам лучше остаться наедине?» И Грозный покачнулся, как от пощечины.